Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Сегодня мы расскажем вам о том, как российские представители путаются в показаниях по поводу очередной атаки дронов на Москву. Также расскажем о помощи Запада Украине и, что важно, в начале разговоров с Киевом о гарантиях безопасности. Расскажем также о том, как в России пытаются бороться с призывом на войну. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, ситуации на поле боя, с военной сводки. Ксюш, расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
Российские военные за сутки 31 июля обстреляли 9 украинских областей. Есть раненые и погибшие. В результате вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу количество пострадавших возросло. Теперь в списке 81 человек, в больницах остаются 19. В Харькове россияне дронами атаковали общежитие. Разрушено 2 этажа здания. По предварительным данным, там не было людей, поэтому никто не пострадал. А вот в центре Харькова в результате еще одной атаки ранение получил мирный житель. Также сегодня россияне в очередной раз обстреляли Херсон, попали в больницу, в результате погиб врач, 4 медработников получили ранения. В результате российских атак, как известно, страдают не только медицинские, но и культурные учреждения и памятники. Международная организация ЮНЕСКО сегодня назвала цифры, в очередной раз подтвердила повреждение 274 культурных объектов в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Среди них 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 строений, которые имеют историческую или художественную ценность, 19 памятников, 12 библиотек и 1 архив. Ну и закончу я сводку сообщениями из Москвы, которую Данила подхватит. Сегодня ночью беспилотники снова атаковали столицу России. Один из них попал в бизнес-центр Москва-Сити снова. И, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз, сказал Собянин. Но интересно, что, как сообщает, в частности, медиаресурс-агентство, вот эту фразу «до той же башни» на телевидении вырезали, потому что о предыдущем ударе по Москва-Сити не сообщали. Было распоряжение не говорить. Поэтому что же делать с цитатой Собянина? Из нее вырезали вот этот бэкграунд, напоминание. Собянин подтвердил, что поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия. И также телеграм-каналы минувшей ночью сообщали о звуках взрывов в подмосковных населенных пунктах Кубинка и Одинцова. Утверждается, что по дронам в Подмосковье якобы сработали силы ПВО.
Но если Сергея Собянина редактируют и режут из информационных выпусков государственных и прогосударственных каналов в России, то Минобороны России вообще дает другую информацию в своих релизах. Они говорят, еще один беспилотник, кроме тех, которые вроде бы были сбиты в Подмосковье, еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Ну, то есть Собянин говорит, что долетел таки дрон, и как раз до той же самой башни, и сначала его вырезают из всех этих информационных выпусков, а потом Минобороны говорят, да не-не, мы, в общем, сбили, это он так. Это мне все очень напоминает отрицательный рост, негативно всплыла и так далее. В общем, это очень похоже на очередное использование и внедрение вот такого новояза. Они и про Крымский мост говорят, что это неудачная атака, но, правда, восстанавливать его будут довольно долго после этой безуспешной атаки. Вот безуспешно они применяют слово. При этом представитель МИД Мария Захарова в эфире пропагандистского шоу Соловьева сочла возможным сравнить вот эту атаку дронами на Москву-Сити с терактами 11 сентября 2001 года в США, в которых погибли, в общем, почти 3000 человек, а я сейчас смотрю на одно обгоревшее окошечко в этом небоскребе Москва-Сити, это, конечно, несопоставимо, несравнимо, и нельзя это сравнивать. говорит Захарова, давайте посмотрим другой пример. 11 сентября, башни-близнецы, колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Научные слова еще используют. Но, правда, вот Дмитрий Песков не нашел такого сходства. Он сказал, действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются. То есть Кремль немножечко играет на понижение в этой ситуации, а МИД, наоборот, пытается обострить, во всяком случае, делает это Мария Захарова. Надо сказать, что на Западе эти прилеты дронов в Москву комментируют сдержанно. Мы уже рассказывали о том, что говорил Джон Кирби про такие атаки дронов, что не поощряет администрация США атаки по территории России, надо сосредоточиться на защите украинской территории. Еще менее жесткий комментарий дала сегодня представительница Евросоюза Набила Масрали. Она сказала, что Украина может использовать переданное странами Евросоюза вооружение исключительно для защиты ее территории. Цитата представительницы ЕС: передаваемое Украине вооружение странами-членами ЕС через Европейский фонд мира можно использовать только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. При этом представительница ЕС сказала, что в Евросоюзе не осведомлены об обстоятельствах случившегося, имеется в виду вот этой второй уже атаки дронов, и других деталях. На самом деле ее заявление можно трактовать как угодно, потому что Украина, например, считает, что она защищает свою территориальную целостность и суверенитет, когда совершает удары по столице государства-агрессора, но надо сказать, что Украина до сих пор официально не подтверждает, что это именно ее силы официально нанесли удар дронами по Москве. Есть такие вот комментарии с самого верха в Украине, что логично полномасштабная война приходит и на территорию России, но прямой ответственности за это Киев не берет.
Ну а Россию Запад призывает вернуть украинских детей с оккупированных территорий, вернуть их в Украину. В частности, об этом в очередной раз высказались в США. Госдепартамент США призвал Россию прекратить депортацию украинских детей, а тех, что вывезли, вернуть домой. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Одним из самых ужасных инцидентов, которые мы видели в этой войне, является депортация украинских мирных жителей в Россию, включая лиц, которых насильно разлучили с их семьями. Мы продолжаем призывать Россию прекратить эти жестокие действия и вернуть детей, сказал Миллер и отметил, что депортация детей была одним из ключевых факторов при определении позиции правительства США о совершении России и преступлений против человечности. Я напомню, что совсем недавно выяснилось истинное количество детей, которые были вывезены в Россию. Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, я напомню, ордер на ее арест выдал в марте Международный уголовный суд в Гааге. Она отчиталась о том, что с начала вторжения в Россию было вывезено более 700 тысяч украинских детей. Об этом идет речь в официальном отчете.
Да, мы как раз о нем сообщали накануне. Фактически Мария Львова-Белова документально подтвердила основания для предъявления ей обвинений в преступлениях, потому что такие преступления относятся к попыткам геноцида. И очевидно, что, отчитываясь перед Кремлем о своей деятельности, Мария Львова-Белова одновременно дает международному сообществу лишь подтверждение того, что все это происходит.
Также выясняются все больше подробностей, деталей того, как различные российские олигархи участвуют в войне, причем не только спонсированием техники, оружия, но и, например, набором добровольцев, так называемых. Журналисты издания «Важные истории» выяснили, что компания российского олигарха Олега Дерипаски «Русал» набирает на работу тех, кто хочет подписать договор с Минобороны и отправиться на войну против Украины. «Русал» оформляет желающих в связанные с Дерипаской компании. Например, есть такой ЧОП «Руслан», о нем рассказывают «Важные истории». На следующий день, после того, как заключается этот договор, сотрудник подписывает контракт с Минобороны. После этого действия трудового договора приостанавливают, и так у компании есть возможность платить так называемые премии. Выплаты от Минобороны составляют 200 тысяч рублей, от Руслана 100 тысяч рублей. В банковской выписке их называют безвозмездной выплатой денежных средств средств тому, кто проходит военную службу по контракту. Вот такая официальная формулировка. И наемников отправляют в добровольческий батальон «Сокол», который фактически является частью российской армии.
В том же расследовании важных историй говорится, что и давний друг Владимира Путина Геннадий Чимченко, собственно, помогает ему воевать точно так же, набирая добровольцев и оформляя их, потому что компания «Новатек», которой Тимченко владеет вместе с Леонидом Михельсоном, связана с частным охранным предприятием «Сатурн-1», куда все эти люди набираются. И очевидно совершенно, что вообще широкий круг бизнесменов, точно так же, как широкий круг бизнесменов в том расследовании, о котором мы накануне рассказывали, помогает покупать, как ты правильно, Ксюша, сказала, самые разные комплектующие для российского вооружения, точно так же самые разные бизнесмены помогают Путину отправлять людей на войну. Это, как было уже сказано, Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, друг Путина Геннадий Чимченко, а еще это Сергей Гордеев и Михаил Гуцериев. Их компании точно так же связаны с самыми разными рекрутерами, которые отправляют людей на войну. Но в то время как олигархи тайно помогают Путину набирать людей на эту войну, Запад и вообще мировое сообщество помогают Украине выстоять, воевать и каким-то образом заложить основы своей безопасности на будущее. Мы вчера сообщали о том, что Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, сказал, что начались консультации с Вашингтоном о двусторонних гарантиях безопасности. Сегодня Вашингтон это подтвердил. Мэтью Миллер, на которого мы сегодня много ссылаемся, сказал о том, что администрация США приступает к консультациям с Украиной по возможным будущим гарантиям безопасности. Переговоры начнутся на этой неделе. Я напомню, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе страны Большой Семерки выпустили заявление о том, что каждая из стран Большой Семерки начнет переговоры с Украиной о двусторонних гарантиях безопасности. Причем Зеленский сказал тогда, что эти гарантии безопасности будут юридически обязывающими и вполне возможно будут оформлены каким-то документом. Та фаза переговоров между Украиной и США, которая вот сейчас начинается, пройдет в виртуальном формате, и США на них будут представлены на уровне зампомощника главы Госдепартамента. Это очевидно совершенно, что это новая фаза укрепления безопасности Украины. Я, кстати, всем советую материал на издании «Медуза» Макса Трудолюбова, который исследует, как те страны, которые не входят в НАТО, имеют гарантии безопасности со стороны Запада. Это Израиль, Южная Корея, Тайвань и так далее. В общем, это очень интересный опыт, очень интересное исследование. И вот эти переговоры о гарантиях безопасности, они крайне важны. Это новая страница в этой истории сотрудничества Запада и Украины. Правительство США оказывает и материальную помощь правительству Украины непосредственно, то есть прямо вот на административные цели дает деньги, и очередной грант в размере 1,1 миллиарда долларов поступил от США в Украину через целевой фонд Всемирного банка. Это безвозвратная финансовая помощь, которая помогает украинскому правительству иметь средства на то, чтобы оно вообще функционировало. Это возмещает приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы. Точно так же Штаты сотрудничают с другими странами, чтобы военную помощь оказывать Украине. И сейчас обсуждается с Токио поставка Японии 155-миллиметровых снарядов для Украины. А уже заключены подобные соглашения с Болгарией и Южной Кореей. Сегодня об этом написала Financial Times.
Ну и на этом фоне продолжают обрываться различные дипломатические связи Москвы с остальным миром. Работа посольства Исландии в Москве официально прекратилась с 1 августа 2023 года. Об этом объявило правительство страны на своем сайте. И объяснило исландское правительство это решение таким образом. Функционирование посольства в Москве в нынешних условиях не соответствует приоритетам внешнеполитической службы республики. Такова официальная формулировка. Ну, а я вернусь снова к Мэтью Миллеру, представителю Госдепа, которого мы, как ты сказал, сегодня много цитируем. Процитирую его еще еще раз он заявил о том, что Соединенные Штаты не будут колебаться во введении санкций против Северной Кореи за поставки оружия России. Мэтью Миллер напомнил, что Соединенные Штаты уже вводили ряд санкций против КНДР и юридических и физических лиц по всему миру за помощь России в войне против Украины. «Мы без колебаний будем делать это и в будущем», – сказал Миллер, но в то же время не стал конкретизировать, какими именно могут быть новые ограничения в отношении Северной Кореи.
Но если говорить о последнем диктаторе Европы, то есть об Александре Лукашенко, как его еще недавно называли, но, наверное, сейчас уже у него есть конкуренты за это звание, то он сегодня выдал полное опровержение, шутливое опровержение своим же цитатам неделю назад. 23 июля, если вы помните, на встрече с Путиным он говорил, что вагнеровцы нас стали напрягать, хочется на Запад, разрешите нам. Говорю, зачем вам на Запад? Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув. Ну, естественно, на это все отреагировали за всю эту неделю, то есть Польша перебросила к границе дополнительные воинские формирования и так далее. В общем, вся Европа напряглась, что это все означает. И вот сегодня Лукашенко говорит совершенно противоположное. Вдруг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещалось. Это он говорит о белорусско-польской границе. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Ну и походя Лукашенко взял и подвел «Вагнер» под статью в России напрямую, потому что в России, как мы помним, прямо запрещено наемничество, и за наемничество существует уголовная статья.
А такой компании, как «Вагнер», вообще не существует, как Путин сказал.
Да, так вот, сказал Лукашенко, когда выражал благодарность группе «Вагнер», что это настоящие бойцы, прошедшие войну, потерявшие много друзей. Они совершенно бесплатно, хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали, помогают нам, передают опыт. То есть, на самом деле, Лукашенко примерно, как всегда, сказал немножко больше, чем хотелось бы, чтобы он говорил, ну, во всяком случае, в Москве, и прямо назвал группу «Вагнер» наемниками, то есть уголовными преступниками по российскому законодательству.
А, кстати, что касается Польши, там ответили на очередные исторические претензии российского президента, и самого его назвали жалким занудой из Кремля. В частности, такую формулировку использовал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины, написал чиновник. Но пока российские олигархи набирают на войну так называемых добровольцев, все-таки очень многие продолжают сопротивляться отправке в армию. Об этом свидетельствует последняя статистика по поджогу военкоматов. Телеграм-канал «База» сообщает о том, что за минувшие сутки, только за минувшие сутки, в России попытались поджечь 9 военкоматов. Попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в таких городах, как Можайск и Подольск Московской области, также Россош Воронежской области, в Казани, в Омске, в Петербурге, в Калуге, а также в Верхнеуральске и Копейске. Например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске задержали 54-летнюю сотрудницу Челябинского завода металлоконструкции. Она бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет здания военкомата. Через 2 часа произошла попытка поджога военкомата в Верхнеуральске. И еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. А там за попытку поджога задержали 78-летнюю пенсионерку.
Продолжая тему «кого, где, за что», прокуратура Москвы начала проверку рэпера Легалайза, его имя Андрей Меньшиков, на дискредитацию так называемую «вооруженных сил России». Что стало причиной этой проверки, пока не сообщается, но это официально вполне объявлено, об этом опубликовало заметку агентства ТАСС. И, по словам собеседника ТАСС, прокуратура также проверит клип на трек Легалайза «Мир вашему дому». Ну, то есть, как обычно, в общем, мир нельзя говорить, вашему тоже нельзя говорить, и дому, наверное, тоже нельзя говорить. Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом. В общем, как всегда, во многих случаях сдал рэпера Легалайза Виталий Бородин. Есть такой специальный активист прокремлевский, который доносит на самые разные медиа, на разных общественных деятелей и так далее. У него вот такая профессия, он об этом даже давал интервью. Очевидно совершенно, что этот Виталий Бородин продолжит свою деятельность. Ну, а что будет с Легалайзом, мы обязательно будем вам рассказывать в наших подкастах.
Ну и закончим наш сегодняшний выпуск сообщением, как всегда, которое хоть немного поднимает настроение. Даже ты знаешь, я двумя сообщениями такими закончу. Во-первых, удивительная история, одна из удивительных историй из Украины. 32-летний доброволец и ветеран азовского подразделения Петр Скрипка пешком прошел от Киева до Львова, чтобы собрать деньги для раненых военных. Маршрут проходил через Житомир и Ровно. В среднем Петр проходил около 30 километров в день и все это фиксировал на видео для своего канала в ТикТок, вел прямую трансляцию. Ему обычно помогали с ночлегом и отдыхом подписчики. Сейчас Петр собрал уже более 596 тысяч гривен на лечение раненых и рассказал, что решил преодолеть такой маршрут, чтобы таким образом выразить благодарность защитникам Украины. Ну и последнее сообщение как раз о том, насколько украинцы верят тем, кто защищает их страну и вообще верят в победу. Эта вера по-прежнему очень высока, и об этом свидетельствуют данные социологических опросов. 3/4 украинцев полностью уверены в украинской победе. Об этом говорят результаты соцопроса Международного центра украинской победы, который провел Фонд демократической инициативы и Центр политической социологии. 77% респондентов полностью уверены в победе Украины, 16% скорее верят в победу, но при этом для 70% граждан победой будет освобождение всех оккупированных территорий. Для 60% важными показателями победы также будут возвращение всех пленных и депортированных, для 51% наказание военных преступников. 36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС. Это как уступка не рассматривается. Идею мира любой ценой поддерживает лишь 6% граждан Украины.
Да, я помню эти высказывания ироничные, когда украинцы благодарили Путина за то, что он объединил нацию. Я думаю, что действительно по степени объединенности, общей целью, победой Украина сейчас, возможно, одна из самых единых наций в мире. И, в общем, этот опрос это только демонстрирует.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.